Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Добрый вечер всем. Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость, каскадер и постановщик трюков Виктор Иванов. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Человек, которого на экране вы видите, но вряд ли сразу так можете идентифицировать. Только когда он на сцене получает такие каскадерские «Оскары», американскую премию «Таурус», а у него их на пару с сыном три... А собственный один, в отличие от того, что иногда думают. Обогнал вас сын?
Ну, скоро догоним.
А это как это?
Мы сейчас отправляемся опять за этими же премиями, но уже по другим, как сказать, по группам. И на этот раз мы с ним как бы не противники, но мы идем по разным номинациям. Он идет за лучшую автомобильную погоню за картину «Квантум милосердия», а я прохожу по делу за это лучший зарубежный какой-то экшен за фильм «Стритрейсеры».
Ага, вы ставили там трюки или сами участвовали, что вы делали?
Я ставил в основном, но там 2-3 раза и сам как бы крутанулся просто, чтобы не забывать, как это делается.
Автомобильные любимые трюки или какие-то другие? Потому что вообще-то трюков достаточно много там, и связанные с летающей техникой, и со взрывами, и с падениями просто. Какие любимые?
Ну, как-то так получилось, что последнее это время все больше... Автомобильные как-то, ну мы в принципе это делаем как бы все, что нужно делать по этому департаменту, но как-то это мне поближе и поинтереснее.
Именно автомобильные.
Да.
Прочел какую-то легенду о том, что вы были... Не, ну то, что гонщиком были, это точно совершенно.
Ну, да.
Гонялись по молодости вполне себе профессионально и в гонках, и в раллийных.
Нет? Я на кольце выступал, на тех самых формулах. И, ну, так уж прямо сказать, что где-то я там достиг что-то... А потому что этим нужно было заниматься, как бы отдавая все время и все деньги. А я еще как бы делал и что-то...
А вы на что время и деньги тратили помимо этого?
Кино.
А, кино.
Ну и на... Это разгульную жизнь, да.
Понятно. На разгульной жизни мы тогда и поговорим сейчас. Да. Еще ходит легенда, что будто бы разбились на автогонках,
ну,
и
было,
после,
да,
этого собрали еле-еле по частям, заново учились ходить, и именно после этого пошли в каскадеры.
Ну, собрали-то вроде как так...
Неплохо, да.
Ну,
да. Но по виду я вижу, что вроде нормально.
Ну да, все. Все в пропорциях, да, и по количеству все сходится, да. Ну, это давнишнее, я даже не хочу, но это не имеет отношения к трюкам как бы никакого, потому что это был как чистый инцидент на соревнованиях, не инцидент, да?
Ну, да, да, похоже
вот,
так.
А, ну, я... Это, ну, как бы вот после этого стал уже выбор, что либо продолжать еще и то, и другое, но я уже к тому времени был так, ну, как бы загружен на трюках, что как-то выбрал это. Ну, оно мне было и интереснее, потому что все время что-то нужно было другое и придумывать, и исполнять, и, ну, это мне как-то поближе по творчеству и по окружению людей, потому что в то время автогонками, в общем-то, занимались люди, ну, как бы такие не очень, ну, отличающиеся от Это моего как бы представления об этом.
Ага, говорят, 150 фильмов или около того с вашим участием вышло в советские времена, да, только здесь.
Я уже их так сейчас даже и
не... Так десятками даже не считаете уже.
Ну это вот какое-то сейчас, какое-то есть, я не знаю, повеяние, что люди любят хлестаться. У меня там 100, у меня 200. А разница-то какая, потому что запоминаются, ну, 2-3, ну, 10, да. А количеством, ну, это, если это имеет какое-то отношение к профессии, то, наверное, да, потому что он автомобилей сколько у нас, как делать, миллионов, а как толку-то от этого.
Угу. А какой вам наиболее запомнился? Зритель, наверное, скажет, сами скажут об этом.
А
из трюков, которые
из
делали.
Из трюков? Ну, как-то они, это сам делятся на какие-то, на группы, где где-то что-то пошло неправильно, не по твоей вине, где-то что-то от тебя что-то зависело, а где просто о стечении каких-то обстоятельств, ну, которые вот ни при каком просчете не допускались, а они произошли. Но самые неприятные — это где от тебя не зависит, как бы, ты вот просто мясо какое-то, а с которым что-то происходит. Вот это вот самые...
Повезет, не повезет, ну, там, где не можешь,
которые
сам поучаствовать.
Да, неуправляемые какие-то, или там кто-то не на ту кнопку нажал или отдал неправильную команду, а ты оказался в плохом каком-то месте.
Небезызвестный нашим слушателям, в том числе Юрий Гейко, помнит несколько историй и для нас рассказал из вашей жизни. А вы подтвердите, легенда это Гейко для повышения собственного авторитета, либо это, ну, на самом
всего,
деле,
да,
было?
Когда он уехал в Штаты, работал там на топливозаправках, по-моему, гонял тяжелые фуры, прежде чем добраться до Лос-Анджелеса, до Голливуда. По вечерам появлялся в тусовках лос-анджелесских, голливудских, пытался знакомиться с ведущими продюсерами, но люди заинтересовывались, конечно, американцы, это был пик интереса к Советскому Союзу, который приоткрылся перестройкой своей. И когда Витя был очень хорошо одет, по-моему, он даже был в смокинге там и в бабочке, иногда, по крайней мере. И когда его спрашивали о том, каким видом бизнеса он занимается, Витя так, поглаживая манжеты, гордо говорил, сильно заикаясь, нефтяным бизнесом занимаюсь, а работал тогда на топливной заправке.
Юра Гейко, да, перескочили немного, не с этого хотел начать, но раз начали, то начали. История в американской истории.
Ну, отчасти она так, да, потому что у меня там, ну, как бы по приезду какие-то были иллюзии, которые быстро очень развенчались, да, потому что я думал, ну, приедут вроде как за профессию, мне краснеть не приходится, и ну, там познакомлюсь, покажу, там, пленочки, и оно все как-то наладится, но оказалось это все труднее и длиннее, потому что там, ну, документы все, и плюс, ну, как бы там так, не ждут никого, чтобы вот с объятиями принять, и я там в отрезок времени, потому что, ну, как надо платить за квартиру, за все. Я действительно где-то работал на заправке, но я, правда, отработал неделю или две, потому что, ну, это было против всех моих и принципов, и каких-то.
То есть этот нефтяной бизнес не принес особо ни богатства, ни,
ну,
славы.
Ну да, но он так просто, он по-английски, так что его обыграть можно двояк, потому что они спрашивали, где ты работаешь. Я говорил, не на заправке, конечно, говорил. oil business.
Ну,
да. А оно можно, а там уже сами догадываетесь. Но они так смотрели, говорят, ну так видно, что парень типа пределец.
Напомню, Виктор Иванов, каскадер, гость сегодняшней программы «Без дураков». Начнем-то назад разматывать, что вдруг это 90-й или 91-й год, рванули отсюда. Здесь вроде ребенок, сын. Правда, развелись уже с первой женой к тому времени. Да, дочка, по-моему, дочка, здесь уже. Любовь раз... большая. Да, да. А вы взяли и рванули туда. Надоело, что ли, все?
Ну, я-то как раз и поехал, чтобы что-то построить получше и другое, потому что здесь я вроде как, ну, поработал и все ознал. И ну, мне уж... как-то хотелось пошире горизонт, что ли, сделать. И плюс в то время здесь индустрия так оскончалась практически, да. И,
ну да, это,
а так как в кому другого,
впало, да.
Ну да. А так как другого я ничего не способен делать, то и как-то у меня всегда было и конкретно по Голливуду, так сказать, к задумке, и вообще про страну Соединенные Штаты. И как-то так получилось, что мне подарили на день рождения приглашение, мой дружок. И я поехал, сначала там пробыл 3 месяца, как бы погостил, осмотрелся, и уже потом на следующий год уже приехал, типа, как остолбиться.
Еще история рассказывает, что то ли таможник, то ли пограничник, когда вы проходили этот контроль, глянул, сказал, не вы ли там в каком-то
это
фильме,
были,
в какой-то сцене? Что это были? Правда?
Ну да, это... впервые я, когда прилетел в Штаты, в то время еще не было прямого рейса в Калифорнии, Лос-Анджелес, а нужно было лететь до Нью-Йорка и там пересаживаться. И я иду мимо этого пограничника, он так посмотрел там документы, потом на меня вот так что-то привез, говорит, я тебя знаю. Я так прям думаю, ну уже работает.
Все, поймали.
Он говорит, ты это сам каскадер русский. Я так думаю, и скупая мужская слеза, потому что думаю, вот уже тут знают прям. А оказалось, что мы, ну, как бы за год или за полгода до этого ездили во Францию на всемирный какой-то фестиваль каскадеров, и об этом был документальный фильм, и он вот только что прошел по Discovery, и то есть, ну, вот прямо я вот попал, да. И он пригласил там всех своих дружков, они там меня потрогали, но я тут же это с фотографией у меня всегда при себе в папочке, все показал, они о-о-о, и пропустили меня, а я пошел, чтобы взять транзитный, потому что мне его заказывали к друзьям эти. И я спрашиваю на свою фамилию Иванов или Айванов, она говорит, нет, тут ничего нету. Я уже, конечно, расстроился, позвонить я не знаю как. И потом она что-то у меня в документах смотрит, а вот что это Петрович? Я говорю, это типа по папе. Она пробила по компьютеру, они заказали на Петровича. И у меня вторая мужская слеза, потому что думаю, если уже, ну как-то так все в правильную страну попал. Ну и потом так покатилось.
Петрович, Виктор Иванов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А папа-то чем занимался? Тоже трюками? Автомобилист?
Нет, он был преподаватель Академии Фрунзе, историк. Ну, на войне был танкист, а потом уже по образованию. И он был какой-то там начальник... это кафедры или что-то. А это сам мама врач была, так что я какой-то гадкий утенок, я не знаю.
Может, не оценили выбор родителей?
Ну, как-то... ну, меня всегда это как-то интересовало где-то ходить по краешку во многих смыслах, да. Но вот получилось так, что я нашел эту профессию, где тебе еще и за это и платят как бы денежки.
История номер два от Юрия Гейко.
Человек, он легендарный, он меня постоянно поражал. Я, например, на своем собственном москвиче ехал по ялтинским дорогам. Витя сидел справа за пассажира. И вы знаете, никто уже не удивлялся, если вдруг, например, мой пассажир, сидящий спереди справа, начинал через окошко опущенное вылезать на крышу автомобиля на скорости километров 90 в час, спускаться на капот, удобно усаживаться на капоте, держась за щетки, а потом влезал в окно задней двери слева, с другой стороны. Это было мальчишество, вероятно. Мы все тогда были молоды 30 лет назад. Но это было как бы в порядке вещей.
Напомню, что это воспоминания Юрия Гейко, серия вторая. Да вы просто хулиган, Виктор Петрович.
Этого больше не повторится, я обещаю.
Не повторится.
Это были глупости, в общем-то, которые за которые мне... стыдно, но я этого больше не делал.
А еще за какие-нибудь глупости стыдно вам или нет?
А стыдно?
Или за серьезные вещи? Не будем об этом. Но тогда часть третья. И вот, наверное, это тот самый случай, с которого я хотел начать, о том, как не повезло там, где от вас, судя по всему, ничего не... Нет, хотя зависело на самом деле.
Витя Иванов, он уникальный в Кубе. С Витей мы познакомились 29 лет назад с Виктором Петровичем, как его сейчас многие называют. И познакомились мы с ним на картине «Похищение века». Витя делал все самые сложные трюки, начиная от автомобильных проездов, совсем несложных заносов, разворотов, до наисложнейших вертолетных. И я хорошо помню, как был вертолетный трюк, когда ему пришлось болтаться, ну, как бы он не успевал добежать до вертолета, и он уцепился за специальную штангу под ним, сделанную для этого. И когда все это происходило, мы просто смотрели снизу, вертолет взмыл на 300 метров, Виктор был в таком кожаном облегающем комбинезоне. Потом что-то люди стали по рации что-то там кричать. Когда вертолет опустился, оказалось, что вертолет взмыл на полсекунды раньше, чем надо было, чтобы Виктор успел пристегнуться специальным карабином, страховкой к этой перекладине. И он висел на чистых мускулах, на голых руках, безо всякой страховки. По сути дела, когда вертолет опустился, Виктор был без сознания. Никак не хотел разжимать руки, потому что не приходил в себя, и комбинезон даже пришлось разрезать.
Истинная история. Страшно было.
Прощались. Я устал жизнь. Уже от этой истории, потому что меня ее спрашивают вот все уже в троллейбусах, и я не знаю, потому что... Ну, это быль, но это сам Юра, к сожалению, объединил два проекта, потому что тот, где мы с ним были, и на вертолете я отлазил тоже там, но, правда, по лестнице... спускался в открытый там этот кабриолет, а то, что описывает Юра, это было на картине «Шла собака по роялю», где действительно мы договорились с этим самым летчиком, что он там, ну, оторвет меня метров на 20 и опустит. И карабин у меня был, но ну, как-то думаю, ну, договоренность у нас есть, поэтому я не пристегнулся по глупости.
Ага, по очередной, да.
И поэтому он, когда стал туда подниматься, я еще как бы доигрывал на камеру, ну, что видно, что это не привешенное чучело, я там что-то дрыгался, как-то подтягивался. А потом вниз-то когда взглянул, а там уже было не 20,
да, метров, да, нифига себе, за хлебушком
сходить. И у него, в общем, тенденция-то была еще как бы выше.
На рекорд решил сотрудничать.
И поэтому я уже так потихоньку там уже повисел, попробовал подтянуться, чтобы плечь на нее, но как бы сил уже не было. Но он мне дал об экскурсию... обзорную по Ковровской области. И потом, значит, уже вот когда на посадке, ну были какие-то какие предательские это мыслишки, потому что думаю, ну где-то если будет там до 10 метров, типа уже ну, сил нету. Но потом какая-то злость, что я думаю, ну как-то наказать же я его должен за это. И поэтому терпел, но отрывали там действительно как долг, потому что, да, я там как-то...
Ну да, хватка такая уже.
Да, и
не, вот... не на живот, а на смерть.
Ну вот это один из неприятнейших, где ты не влияешь ни на ситуацию.
Ну как, держал. Ну, да, он стонул, но держал. Виктор Иванов, вернемся в студию через пару минут.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость – каскадер и постановщик трюков Виктор Иванов. Мы начали с «Оскаров». Да, я думаю, дойдем до них, наверное, еще раз. Ваш сын тоже был автогонщиком или до сих пор гоняет? Кто-то отмечал, журналист, что он очень аккуратно в городе водит машину. Вроде как, ну, не заподозришь, что там раллист и чемпион Латвии, по-моему, да?
А Литвы?
Литвы, простите.
Трехкратный.
Трехкратный. А с гордостью сказал он за своего старшего.
Ну да, не, он по городу ездит, аккуратненько. Правда, жил он тут одно время напротив вас здесь.
На Новом Арбате?
Да. И у него, это самое, у него все время машину эвакуировали, а так как она записана на меня, то я все время ездил на какие-то штрафплощадки. Но он вот по управлению к машине, я, ну, как бы, пожалуй, ну, других не знаю, ну, как во всяком случае в стране здесь, да. Ну и вот и за рубежом тоже вроде как признают, что неплохо ездит мальчик.
А сами гоняете, если по улицам?
Не-не-не, я вот, уже я-то спокойный, мне вот не надо это. Я на автомате уже поставил и аккуратненько. Ну, если бывает там какая-то критическая опоздать, но это без злодейства, ну, это как бы не помешав другим.
То есть на встречку там под 200 не выезжаете?
Это
к другим, это не к Виктору Иванову.
Это с мигалками, да.
А машина любимая какая?
BMW.
А какая? С мощным двигателем, конечно, какой-нибудь, да?
А других их не бывает, по-моему?
Не, ну, бывают такие, 1.8 бывает, тоже там за 100 лошадей.
3 литра, и мне этого за глаза. Мне больше не надо.
Ага, а когда другой за рулем, там в такси, допустим, едете как на педаль газа-тормоза, жмете или доверяете другим?
Абстрагироваться, как бы, или думать про что-то другое, потому что иногда кренделят попадаются, конечно, серьезные, да. Но вот особенно эти всякие на шестерочках, на девяточках, такие, это сам, лихие ребята. Но я редко, мне это доводится, поэтому я как-то в своем мире BMW живу, да, и это меня устраивает.
В каскадеры никого не возьмете из этих ребят на шестерочках, на девяточках?
Одноразовые, но они, как правило, экономически... Они рентабельны.
Не рентабельно, да, только одноразово. Здесь, кстати, к вопросикам с сайта обращусь. Студент Павел из Сергиева Посада, Россия. Часто смотришь фильмы и удивляешься, насколько сложны современные каскадерские трюки. Желаю успеха всему каскадерскому цеху. Берегите себя. И два вопроса. Как часто сами актеры выполняют сложные трюки? Ну, в общем, вопрос такой, да.
Ну, я вот сторонник и приветствую, чтобы они... чтобы до какого-то допустимого предела, чтобы они делали самостоятельно. Ну, за исключением-то, пожалуй, автомобильных, потому что там, как правило, это на экране это не требуется, потому что, ну, стекла, и, ну, ты видишь, кто там сидит. А вот какие-то вещи там с драками, с прыжками, с падениями, и где требуются какие-то специальные способности, то я всегда приветствую, что если стараются люди как-то самостоятельно все сделать, и как бы помогаю им или тренировками, или страхую их до предела, чтобы он мог с комфортом и аккуратно все сделать. И многие ребята, особенно вот поколение молодое, Куценко, вот Гоша, Петренко, Игорь, они стараются все сами делать, и им за это и хвала, и как бы честь.
И второй вопрос от Павла из Сергиева Посада, немного мрачный, как он сам говорит: как часто погибают эти бесстрашные рыцари без страха и упрека? Это о каскадерах.
Эта статистика очень, в нашу, нам в плюс. Я просто думаю, что в других профессиях-то больше это происходит. К сожалению, это происходит, но, так сказать, если в процентном отношении, то это как бы не предмет даже для разговора, потому что, происходят несчастные случаи и трагичные очень, но они происходят и на тротуарах, и на улицах. Так что говорить об этом, что мы где-то ходим по краешку, если кто-то и это сам ходит, то я считаю, что ему надо менять профессию, потому что я всегда за то, чтобы люди возвращались домой с работы.
Виктор Иванов, гость программы «Без дураков». А что страшнее для вас? Думали же, наверное, или не думали? Убиться или покалечиться?
Покалечиться скорее, да, наверное. Потому что если... оно уже как непредсказуемо, если бы мы это знали, но уже если произойдет, лучше, чтобы у вас какая-то затемнение, вспышка, или как там это называется.
Фаталист вы по жизни? Как относитесь вообще,
в принципе,
к опасности?
Скорее всего, что да, потому что я стараюсь не подталкивать ситуацию. Я как бы помогаю, если это нужно, чтобы она шла в правильном направлении, но вот чтобы просто идти на перекор стихии, то я скорее, так сказать, или подстроюсь под правильную волну.
Говорят, что трюки настоящие готовятся долго и тщательно, но все равно, наверное, стопроцентной уверенности в том, что это сработает, нет в таких сложных вещах. Вот с какой уверенностью вы готовы исполнить трюк или дать своим каскадерам исполнить трюк, который вы ставите? Есть какой-то расчет? Или это просто вот шестое чувство говорит, что можно?
Основное это как бы сначала придумать это, чтобы оно было интересно, зрелищно, потом чтобы оно было аккуратно все, и чтобы у продюсеров не выпадали волосы, да. И поэтому ты вот на этом на компромиссах ты придумываешь это и приносишь это режиссеру или продюсерам, и те говорят: ой, да-да-да, вот, и ты начинаешь уже это придумывать, как это исполнить, потому что все трюки, практически сделаны еще до 20-х годов. Сейчас их уже просто ты как бы обрастают они всякими штучками, и ты как бы наполняешь и усложняешь. Но в принципе, если вы посмотрите вот старинные фильмы, где люди творили вообще, то есть никогда еще не было там никаких ни тросиков, ни защит. И поэтому основная штука – это придумать. А уже как это довести до экрана – это другая работа. Она очень кропотливая и ответственная. К сожалению, не всегда люди которых зависит эта подготовка, понимают, насколько это важно, чтобы я пришел на площадку готовым, а не давайте-ка мы попробуем. Отойдите все
за линию безопасности. Да, вот, допустим, вы работаете в картине, режиссер говорит, хочу еще такой трюк. Вы делаете подсчет, говорите, $50,000. Он говорит, слушай, мужик, 25 есть, вот давай, делай.
Ну, а тут завышены, конечно, цены, потому что нету их.
А таких это, вообще нету.
Да? Хотя я бы не против.
Не, ну это не оплата. Вообще нужно постановку трюка там с безопасностью, с чем-то, с машиной, допустим. Я думаю, что...
Не, ну как правило, это происходит не на площадке, а заранее еще, когда это идет вся подготовка еще на сценарном каком-то... этапе, где нужно это прописать, потом это все просчитать, и как бы принимается уже окончательное решение. Но получается так, что в процессе съемок меняется история, и уже приходится подстраиваться под происшедшее, что уже к машине этой как бы нету, потому что ее нету. И поэтому, ну, это всегда, чем и интересна эта профессия, что у тебя не бывает двух одинаковых дней, потому что утром это уже все другое, и тебе нужно сломать и голову, и себе, и окружающим, чтобы это... произошло. Но это всегда интересно, потому что это вот надо.
Виктор Иванов, каскадер в программе «Без дураков». Вообще профессия это не особо массовая. Я зашел тут на сайт ассоциации каскадеров, посмотрел, так примерно прикинул, ну, 150-200 человек, наверное, да?
Ну,
в чем
да.
Есть фамилии, династии есть. Вот два Ивановых, например, да,
два
отец
Ивана,
и сын.
Да.
А там есть и братья, наверное, там еще... Почему так мало? Спроса нет. Спрос определяется... предложение спросом определяется. Мало снимают или что?
Нет, ну и этот, в общем-то, многовато, потому что, если так, то, наверное, посчитать, кто все время трудится и зарабатывает этим на жизнь, то их будет еще, ну, как бы поменьше, наверное, потому что люди некоторые где-то работают еще, и это их приработок. А в Голливуде где-то около 2000. Это, угу. Да, но это не обязательно, что все как бы трудятся, и это их единственный заработок.
А для вас это главный заработок в жизни?
Да, у меня другого... К сожалению, нет.
Хотелось. А чего хотелось? Ну, свечной заводик, ресторанчик.
Ну, вот хотелось что-то, чтобы...
Конюшню там Формулы-1.
Ну, чтобы не зависеть от, так сказать, от прихоти и капризов, как типа, чтобы она вот капала, но, видимо, у меня склад или характер, или что не получается у меня какая-то...
Ну, яхту продаете одну из тех, что в Голливуде там заработали-то?
Утопил уже все.
Господи, еще один несчастный случай был. Да. Еще одна неосторожность по жизни. Виктор Матизен, кинокритик, о том, зачем нужны каскадеры.
Мне кажется, что профессия каскадера чрезвычайно важна для кино и, вероятно, будет оставаться такой в течение достаточно долгого времени. Приключенческое кино, экшены, в принципе, не могут обойтись без живых каскадеров, потому что их исполнение всегда гораздо более эффектно, чем те же самые трюки, нарисованные на компьютере. Люди каскадерской профессии всегда вызывают особое восхищение, потому что это люди не первого плана, это настоящие труженики экрана. То есть люди, которые не маячат везде в масс-медиа, но которые выполняют основную работу, в общем-то, за актеров, потому что актер, в принципе, он не должен, конечно, выполнять особенно опасные трюки, это дело специальных профессионалов.
Ну вот мы уже поговорили, а вы как раз считаете, что актеры должны большинство делать трюков?
Ну там, где видно, где это необходимо, потому что, ну, дублировать это не простая работа, она и внешнее какое-то соответствие, плюс какая-то пластика, но мы дублируем, ну, где-то, наверное, процентов на 90 как бы людей, или страхуем их на 130%, чтобы его уже так привязать, что если он даже и захочет, то он не сможет упасть.
Читал про какую-то историю, выбрали постановщиков, а сын с исполнителем трюка, там, о машине с двумя рулями, да, когда герой вроде как жизнь держится с баронкой. Это уникальный трюк, что ли, с двумя рулями больше не делают? Или вы говорили, что все придумано уже раньше было?
Не, ну это делалось, как бы это не уж прямо такая, как бы, придумка. Тут еще, как бы, наша профессия, она очень зависит от операторского какого-то мастерства, потому что ты можешь там вытворять что-то на экране, а на экране этого не будет. Поэтому мы вот построили вот машину, потому что у нас там какая-то была погоня, и хотелось ее только, ну, как бы сделать приближенно к натуральной, потому что всегдашняя проблема вот этих погонь, что машины наши трюковые несутся там, где надо, и на приличных скоростях, а потом актеры сажают в машину, ставят ее на площадку, и она на прицепе ездит там на 30.
Актер сыграть не может, потому что ускорение этих не испытывает, да?
И у него мимок медленно обгоняют его троллейбусы, старушки, да, и, ну, оно вот как-то, это сам теряешь вот это напряжение сразу. Поэтому и в Голливуде там вот эти придумали-то машины, ею управляет каскадер, но и сидит рядом актер. И она едет, в общем, действительно 100, а не 30. И поэтому у него и другие глаза, вот как были у Ефрема, вот когда Мартин ехал там под неприятные вещи, а к Мише, потому что он не управлял машиной в принципе, потому что у него руль просто был так, ну, приклеен там. И вот поэтому у него глаза-то были очень правдивые. Это важно.
Естественно, правда жизни в кино очень важна. Виктор Иванов, гость программы «Без дураков». От среднего серебряного бора на... Подождите, а что, какая вода в Калифорнии? Там океан, что ли? Что там, я уже забыл. Тем более, что и не был, да, Тихий океан. Серебряный бор, Москва, река, Тихий океан и снова Серебряный бор. Теперь-то уж навечно в России?
Ну, я так как-то сначала приехал поработать. Ну, был проект там хороший. Потом второй, потом третий, и как-то так все затянуло. Но я не забываю, что у меня там все тоже и друзья, и что-то еще. И поэтому при любой возможности я стараюсь все-таки как-то... Ну, вот сейчас туда полетим обратно и поработать там, и напомнить о себе. Но я... Это... страна, и вот именно этот штат, он как-то, ну мне лег по душе. Я, ну, как чувствую себя не в гостях там, а дома.
Английский освоили легко или здесь знали?
Ну, я знал так, на уровне попить, и, да. А, ну, как-то там так у меня пошло, и там были просто такие отрезки времени, что я там по 3 месяца вообще по-русски не говорил, и это способствует, что ты не отвлекаешься все время на 2 языка. Ну, как-то я так безболезненно прошел это, ну, еще плюс потом и как-то грамматику, ну, хотя не занимался специально, ну, вот и потом сценарий вот написал на английском. Ну, как-то так у меня с этим нету проблем в принципе.
Теперь секреты давайте выдавайте. Что еще не вышло на экране? В чем принимали участие? И что ожидается?
Ну, вот сейчас вот только вот полгода мы, так сказать, отработали на большом очень проекте, причем он очень, как бы, такой трудный, потому что этого не было еще, ну, во всяком случае, в этой стране. Это проект «Черная молния». Это продюсирует Бекмамбетов Тимур, а снимают режиссеры Александр Байтинский и Дмитрий Киселев, а оператор Сережа Трофимов. И там нам, в общем, когда я прочитал сценарий, я подумал, что меня это разыгрывают или какая-то шутка, но там действительно много вещей, которых нереально как бы сделать, включая графику. Ну вот, ну, потом мы стали над сценарием работать, что-то добавлялось, что-то уходило, но вот сейчас на стадии мы отсняли все, что мы могли сделать, и сделали некоторые вещи, ну, как бы такие, погордиться. Да, сам можно, я так не буду подробно, потому что там какие-то давал подписки. Теперь, ну, как бы, слово за графикой, которое, как обещают, будет, ну, как бы, тоже, что еще не было как такого. Ну, то есть мы какую-то планку сейчас подняли серьезную, и я надеюсь, что они управятся со всей этой графикой, потому что премьера тогда начала на 31 декабря. И я надеюсь, что это будет, в общем, какая-то бомба, потому что вот то, что я видел пока осмонтированное, это впечатляет.
И что, и деньги сейчас на кино есть, и кризис не особо ударил. А где, кстати, больше ударил, в России или в Голливуде?
А в Голливуде у них-то, по-моему, с деньгами их не ударило особо. Их там как бы немножко тормознула вот эта угроза актерской
забастовки,
потому что у них там профсоюз очень влиятельный. Но, по-моему, все утряслось, а тут по традиции утрясается как-то все в каких-то гипертрофированных формах. Ну, позакрывалось много проектов, но вот сейчас я смотрю, уже какие-то стали и звонки, и что-то зашевелилось. То есть поначалу прогнозы были как бы страшненькие, но, по-моему, так потихоньку это... Ну, оно, конечно, будет поменьше, в смысле, и по затратам, потому что, ну, они некоторых действительно были завышены просто. Но я думаю, что все будет как налажено.
Мелкому сколько сейчас? Максим, да?
Максик. Сейчас, оно уже спит, да. А к мелкому 5,4, но это росленький, поэтому его люди спрашивают все время про школу, да, а он еще вроде как...
А он только еще за рулем карта сидит? Или где?
Нет, карты, ну, как-то нет, он все время на машину...
То есть уже настоящий, уже
да,
карт,
да,
мало,
да,
уже.
Но он все время эти складывает машинки, то есть, конечно, не цветочки он будет рисовать. Ну, это может быть и к сожалению, потому что мне одного уже мне хватает старшенького. Этот может быть как-то.
Но один другого тренирует, может. Или все-таки не хотели бы, чтобы пошел гоняться? Гоняться и трюковать.
Не знаю, я думаю, что просто, что к тому времени, может быть, эта профессия-то уже как-то потихонечку и ускользнет, потому что графика сейчас уже делает какие-то серьезные заявки, но, правда, мы еще пока держимся.
Виктор Иванов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Чего вам пожелать-то? Вы фаталист, поэтому чего? Удачи вам пожелать, вроде как, и... А чего вы любите, когда вам желают?
Удачи, наверное, потому что...
Все равно удачи не лишняя, да? Можно быть фаталистом, но удачи не лишняя.
И хочу сказать спасибо всем своим друзьям и коллегам, кто помогает или кто хотя бы не помешает, да. И супруге Инне привет, скоро буду дома.
Виктор Иванов, гость программы «Без дураков». Ну, я вам знаю, что пожелать. И вам, и сыну, еще там килограмм по 15 эти статуэтки получить. Американская премия «Таурус», каскадерский «Оскар». Будем ждать сообщений. Всего доброго, удачи.
Спасибо.